приходя в Дом Божий, мы осознаем реальность, снова и снова осознаем реальность, и это чрезвычайно важная часть жизни. Бог в действительности доминирует над всем, вот Он цель, Он смысл, Он начало, Он конец. И когда мы говорим о Боге, мы неизбежно приходим к одной чрезвычайно важной истине, к Его самой главной цели всего того, что Он делает на земле. У Бога есть цель, и Он эту цель очень ясно открыл. Создав сложнейший мир, который мы видим, создав в этом мире человечество, Бог организовал весь этот уникальнейший процесс для одной вполне конкретной цели. Он создает церковь Иисуса Христа, Он создает невесту для Своего Сына, и поэтому вокруг этой цели, вокруг этого процесса и организуется весь процесс истории Земли. Он часто может быть нам непонятным, он часто как-то не складывается в нашем сознании, но у Господа эта цель заявлена, и Он ее стабильно, несмотря на все сопротивление, достигает. Сегодня мы еще раз вернемся к теме Церкви Иисуса Христа, и к этой теме нужно возвращаться периодически, особенно когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Иисус перед тем, как Он пострадал, Он сказал: «Я создам Церковь». Когда мы вспоминаем жертву Иисуса Христа, мы вспоминаем тело Его, мы вспоминаем не только то, что Иисус Христос умер, но и за что Он умер. Мы вспоминаем единение тела Иисуса Христа, единение каждого из нас. И дело в том, что жизнь каждый из нас, кто спасен Христом, органически связан с телом Христовым. Когда душа возрождается свыше, Дух Святой погружает ее в тело Христово, соединяя ее с миллионами других верующих людей. И это и есть духовная реальность, которую нам необходимо осознавать. Жизнь каждого христианина в большой степени по этой причине определяется его или ее отношением к церкви. Есть много разных людей, которые представляют себе по-своему эту тему. Некоторые люди думают о том, что они сами по себе могут жить и могут развиваться. И в действительности есть много индивидуалистов. И у нас у каждого есть тенденция. Нам одно что-то не нравится в одной церкви, другое что-то не нравится в другой церкви. Но у Бога так не бывает. Если вы спасенный человек, вы связан с телом Христовым. И если у вас нет нормальных отношений с какой-то конкретной поместной церковью, вы больны. Вы духовно больны, и вы в опасном состоянии. По этой причине Священное Писание снова и снова напоминает нам о том, что когда мы приходим перед столом Господним, когда вы берете хлеб, вы говорите: вот так, как этот хлеб един, вот так я един с братьями и сестрами. Да, мы несовершенные, да, здесь среди нас вот таких, мы посмотрим друг на друга, и, конечно, у каждого из нас, по-русски говоря, свои заморочки. То есть свои какие-то особенности, свои какие-то вещи, которые мы же все в процессе. Мы в процессе освящения, в процессе постижения Христа. Но это очень важная часть. Апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главы, главе 15-16 стихах, говорит очень важную истину. «Но истинную любовью, или говоря истину в любви, мы все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Обратите внимание, все движется к тому, что мы растем во Христе. Как это происходит? При действии в свою меру каждого члена, то есть предполагается ваше действие и мое действие, каждого из нас. При действии в свою меру, у каждого из нас есть свои дарования, которые дал нам Господь, и мы взаимодействуем в теле Иисуса Христа, и поэтому используем всякие взаимно скрепляющие связи, и таким образом тело Иисуса Христа созидается в любви. Сегодня мы сфокусируемся еще раз на уникальной части жизни Церкви Иисуса Христа, которая называется диакония. Когда вы посмотрели название, вы, наверное, думали, ну, мне это не очень интересно, но я вас уверяю, это будет очень интересно. Это то, что вас касается точно. Это то, что касается каждого человека, каждого, кто спасен, каждого, кто познал Иисуса Христа и имеет с Ним взаимоотношения. Дело в том, что диакония, она имеет две части. Она касается, во-первых, каждого человека, каждого спасенного, и, во-вторых, некоторых особенных людей. И мы сегодня посмотрим и на одну сторону, и на другую. Давайте, чтобы не терять время, посмотрим на общий смысл диаконии в церкви. Слово «диакония» – это транслитерация, то есть это буквально греческие слова, которые, это греческое слово, которое так и есть, «диакония», оно переводится как «служение». Я приведу вам несколько примеров. Во 2 Тимофею, 4 глава, 11 стих, «Марка, возьми с собой». Павел пишет, и приведи с собой, чтобы он, потому что он мне нужен для диаконии, то есть для служения. Диакония – это служение. Диаконео – это глагол от этого же корня «служить». Он переводится как «служить». 1 Петра 4,10 – «служите друг другу», «диаконствуйте друг другу», каждый тем даром, который получил. Диаконос – слуга. Римлянам 13,4 – сказано здесь о властях, ибо начальник есть Божий слуга, диакон, Божий диакон, тебе на добро. Это слово переводится как служить, слуга, служили, служите в 95% случаев. То есть практически, нет, 98% случаев. И только в двух местах переводчики, которые переводят Новый Завет, решили, что они возьмут и вот просто так, как на греческом написано, так напишут и по-русски. Вот, кстати, то же самое слово стало со словом «апостол». Апостол – это посланник, это тот, кто послан. Так переводится – посланный. Но мы не говорим «12 посланников». Мы говорим 12 апостолов, то есть взяли и транслитерировали. То есть вот точно так, как в греческом, точно так. Кстати, знаете, как апостол по латыни? Миссионер. Вот миссионер – это апостол, то есть это посланник, это кем-то посланный, это тот, кто кем-то послан. Вот сегодня мы, правда, не с апостолами будем разбираться, а с диаконами. Мы посмотрим немножко подробнее на то, что это значит. В греческом языке есть много слов, которые говорят о служении и о слугах. Я приведу несколько. Известное слово «хупереитос» – это «слуга, гребец на галерах». 1 Коринфянам 4,1. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых». Некоторые люди видят какой-то glorify, такое прославленное позиция. Нет. Он здесь говорит, каждый должен разуметь нас, как гребцов на галерах Христовых. То есть это очень большой труд. Это рабы, которые трудятся вот там. Есть еще одно слово «дулос», слово «раб». Достаточно часто употребляется, не так часто, как диаконос, но достаточно часто. Луки 7.2. У одного сотника слуга, которому он дорожил, был болен при смерти. Вот здесь дулос написано. Павел часто называет себя Павел раб Иисуса Христа, использует слово дулос. Есть еще одно слово латрея. Это слово, которое переводится как «служение», ну, в смысле религиозное служение. Иоанна 16:2. «Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Вот здесь вот это слово «латреяс». Есть еще слово, даже два слова в женском и мужском роде, «паис» и «падикейс». «Молодой слуга или служанка в доме господина» Иоанна 18:17. «Тут раба предверницы говорит Петру». Как вы видите, я привел эти термины просто для того, чтобы показать, что у авторов Нового Завета был выбор. У них было много разных слов, но когда они говорят о церкви, о функционировании людей в церкви, они чаще всего используют именно слова группы «диакония». Как я уже сказал, что для этого есть серьезные причины. И для того, чтобы нам с ними разобраться, давайте посмотрим на коренное значение этого слова. Есть один очень известный, наверное, самый авторитетный лексикон, так называемый БДАК, новозаветнего греческого языка. Он переводит диаконея следующим образом. Это функционировать как посредник, агент, служить кому-то. Или второе значение – исполнять обязанности, оказывать помощь, прислуживать у стола, помогать, исполнять официальные поручения, служить, заботиться о ком-то или чем-то. Кстати, это слово «диакон», знаете, если вы знаете немножко, когда-то учили греческий язык, то вы знаете, что приставка «диа» – это приставка, которая говорит «через» или «посредством чего-то». А вторая половинка «канео», она часто переводится, это очень старый греческий язык, старее даже, сейчас его не используют, который переводится как «услуживать» или «заботиться». То есть вот это слово можно перевести, можно посмотреть как идею служить через посредника. Кто-то служит, и есть какой-то агент, который служит. Отсюда идея официантов. Официант что делает? Повар приготовил, а официант принес. И часто диаконию и связывают именно с этой идеей официантов, хотя, как я уже сказал, эта идея очень редко, только в 5% случаев используется идея служить у столов. Во всех остальных случаях эта идея чаще всего духовно имеет духовное значение. Я приведу несколько примеров, как это слово используется вот именно в этом смысле, для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Во-первых, Иисус Христос, сам Иисус Христос, говорит о себе, что Он пришел, чтобы заниматься диаконией. Посмотрите, Матфея, 20 глава, 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, я здесь поставил греческое слово просто, чтобы вы видели, что это диакония, диаконейтенай. Это зависит от формы глагола, времени, падежа и так далее. Но чтобы послужить диаконейсай и отдать душу свою для искупления многих». То есть Иисус сознательно использует это слово, чтобы подчеркнуть важность этого процесса. Он находится в процессе служения. Конечно, мы понимаем, что служение Иисуса Христа прежде всего было выражено в искуплении. Он пришел, чтобы искупить людей, но Он пришел с духом служения, поэтому Он идет к главной цели, и по пути к этой цели Он умывает ноги ученикам. По пути к этой цели Он останавливается и говорит с женщиной-самарянкой. По пути к этой цели Он кормит 5000 человек и так далее. Это движение, которое движимо духом, сердцем слуги. Вот что такое диакония. В другом месте Иисус называет диаконами всех, кто следует за Ним. Они служат Ему. Иоанна 12 глава, 26 стих. «Кто Мне служит, диаконей, Мне да последует, и там, и где я, там и слуга, диаконос мой будет, и кто Мне служит, диаконей, того почтит Отец Мой». Опять смотрите, как Иисус сам использует эти термины для того, чтобы говорить о служении. Он хочет показать, что это часть жизни каждого настоящего христианина. Дух служения, который Он принес с небес, и которым наполняется каждая душа, которая познает Ему. То есть это неотъемлемая характеристика спасенных людей. Евангелист Лука, когда пишет о сотрудниках апостола Павла, он называет их диаконами или говорит о том, что они диаконировали, занимались диаконией. Деяния 19:22, «И послал в Македонию двоих из служивших», и вот здесь слово «диакононтон», «двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии». То есть апостол Павел проповедует Евангелие, у него есть два помощника, Тимофей и Ераст, которых он и называет диаконейстой. В послании к Ефесянам Павел сам уже говорит о своем сотруднике Тихике, и он точно так же использует слово «диаконос» Ефесянам 6:21. «И чтобы вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат мой и верный в Господе». Опять-таки русское слово здесь «служитель» – это общее слово, но здесь слово «диаконос». Диаконос – это тот, кто непосредственно служит, тот, кто занимается делом, он помогает Павлу в деле Евангелия. Послание к Коринфянам. Апостол Павел называет себя и Аполлоса служителями и опять использует слово диаконой. 1 Коринфянам 3:5. Кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, диаконои, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. То есть все это подчеркивает дух служения. Вот это слово, которое используется, как я уже сказал, более 100 раз, описывая жизнь тела Христова, описывая церковь, оно использует вот этот термин «диаконой», отражающий дух служения. В самом широком спектре это слово. Он предполагает смирение, он предполагает искреннюю заботу, он предполагает посвящение благу других. То есть ты посредник, ты вдохновлен Господом, и ты несешь Господню заботу другим. Ты наполнен Божьей любовью, и ты становишься проводником этой любви для других. Ты наполнен Евангелием Иисуса Христа, и ты становишься проводником Евангелия для тех, кто нас окружает. В Римлянам 15 глава апостол Павел приводит в пример Иисуса Христа и говорит о том, как вот этот дух диаконой, дух диаконии, он приводит нас к смирению, способности принимать друг друга с нашими недостатками. Посмотрите, 15 глава Римлянам, 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию, разумея, что Иисус Христос сделался диаконом, служителем, для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано». Вот как Христос принял нас, Он стал диаконом, Он стал служителем, вот этим смиренным служителем, который ради того, чтобы донести нам Евангелие, чтобы принять нас в спасении, в церковь Иисуса Христа, Он сделался диаконом. Во втором послании к Коринфянам апостол называет всех христиан служителями Нового Завета, и здесь опять использует это слово. Он дал нам способность быть служителями диаконоус Нового Завета. То есть у нас есть Евангелие, опять-таки идея посредничества. Мы получаем Евангелие, мы служим, исходя из Нового Завета, который мы сами переживаем и становимся проводниками этого Евангелия. В известной главе, в 12, 1 Коринфянам, апостол подчеркивает духовный характер. Помните, он описывает жизнь тела. Он говорит о том, что в каждом теле есть свои органы, и у каждого органа свои функции, свои дарования. И вот здесь в 4 стихе он говорит: «Дары различны, но дух один и тот же». И служение, опять-таки, говорит диаконоун, ноин, диаконион, различны, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем. То есть диакония – это способность и готовность служить другим в созидании Христова тела, и она становится возможной только благодаря действиям Святого Духа в каждом верующем человеке. То есть если человек верующий, если вы спасен, если вы познали Иисуса Христа, если вы принадлежите Христу, если вы запечатлены Святым Духом, то Он, живя в вас, Он будет действовать в вас, Он будет производить в вас этот плод, плод служения, плод диаконео, плод, когда через вас Он будет заботиться о людях, которые вас окружают. Дух Святой даст вам дарование, Он дает каждому из нас дарование. Дух Святой открывает возможности, у каждого из нас появляются возможности, чтобы послужить. Они разные, эти возможности, но Господь открывает в соответствии с вашими дарованиями. И здесь уже мы выбираем, или мы используем эти возможности, чтобы служить, или же мы теряем их, фокусируясь на самих себе. Кроме того, Дух Святой дает нам силу для служения другим, и Дух Святой будет производить результат служения. Это все Его работа. В этом же смысле слово «диакония» использует апостол Петр, 1 Петра 4 глава 10 стих. «Служите друг другу», посмотрите опять, «диакононтес», «служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители различной благодати Божией». И здесь опять, посмотрите, вот эта идея передачи, добрые домостроители. – Кто такие домостроители? Это распорядители. Распорядители благодати. Мы получаем благодать, мы живем этой благодатью, мы передаем ее дальше, мы делимся этой благодатью, мы распространяем вокруг тем людям, с которыми мы соприкасаемся. Вот общая идея диаконии. Диакония – это чрезвычайно важный элемент жизни Церкви Иисуса Христа. Церковь, которая не знает вот этого духа служения, не наполнена духом диаконии, это церковь, которая не духовная. Она, значит, не пропитана Духом Святым, потому что когда Дух Святой пропитывает человека, он диакония, то есть он служит, и мы становимся проводниками этого его служения. Как мы уже увидели, что Иисус Христос называл себя даже диаконом, подчеркивая, что он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть вот эта идея, она пропитывает собой весь Новый Завет. Каждый из нас создан для того, чтобы служить Богу, служить Евангелию, служить Церкви, служить друг другу, и для этого есть все необходимое в духовном смысле. Посмотрите еще раз 1 Коринфянам 12:4. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, диаконион различны, но, а Господь один и тот же». Заметьте, это разговор между тобой и Богом. Это не люди, это не организация, это не то, что вне, это то, что происходит в духовной сфере. Если Дух Святой наполняет, Он обязательно производит вот то, о чем написано, диаконион. Он будет действовать. Итак, это общее использование слова диакония. Чаще всего оно используется, причем 95% случаев. Оно используется именно в этом, а их много, более 100 раз. В Новом Завете буквально пропитана жизнь церкви диаконией. И вот в этом общем смысле диакония предполагает себя в себе идею передачи, то есть это смирение перед тем, что я получаю у Бога, это смиренное служение, это идея заботы, Божьей заботы о других, это многогранное служение, служение каждый тем даром, который получил. Это служение, движимое и наполняемое Святым Духом. Это служение, направленное для созидания Христовой Церкви. Итак, это то, что необходимо для каждого из нас понимать и видеть. У этого слова есть еще две ситуации, но очень важных в Новом Завете, когда это слово используется немножко в другом смысле. И именно в этих двух местах это слово транслитерировано, то есть переведено как диакон. Во всех остальных местах это служить, служение, служили, служат, служите. А здесь, вот в этих местах, оно переведено как диакон, и на это есть определенные причины. Эти два места находятся. Первое – в послании филиппийцам. Послание филиппийцам, 1 глава, 1 стих. И второе потом в первом послании к Тимофею. Давайте посмотрим сначала на первое это место, послание филиппийцам, 1 глава, 1 стих. Апостол Павел начинает свое письмо. И в этом письме он обращается к трем группам людей, которые были в Филиппской, в церкви Филиппа. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым, это первая группа во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. И дальше две другие группы – с епископами и диаконами. Мы уже очень много говорили о том, что диаконами должны быть все. То есть все должны заниматься диаконией. А вот здесь отдельная группа, он говорит «все», а потом есть еще епископы и диаконы. Есть какие-то особые диаконы, которых он выделяет здесь. Ну, епископы – пресвитеры или пасторы – это слово, которое взаимозаменяемо, с этим все понятно. С самого начала жизни церкви всегда были пасторы или пресвитеры, они вели церковь, они питали ее духовно, они надзирали за духовным состоянием членов, они управляли развитием церкви. И это понятная, ясно представленная и в Ветхом, и в Новом Завете должность или функция. Но здесь апостол впервые использует слово «диаконы» по отношению к особой группе людей, не ко всем, а к особой группе людей. Это отдельная группа, которая характеризуемая тем, что они диаконы в большем смысле. Они в какой-то большей степени диаконируют. И что же это за степень? То же самое мы видим в первом послании к Тимофею. В третьей главе апостол подробно описывает требования к епископам. Это 1 Тимофея, 3 глава, или к пресвитерам. Там написано следующее. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». То есть это особая группа людей, пресвитеры, и к ней применяется особое требование. То есть это эти люди, те, кто может быть пресвитерами, они должны отвечать особой, так, особому списку требований. Но кроме того, после этого, апостол говорит еще и о другой группе людей, которых он называет диаконами, и к ним тоже предъявляются особые требования. Посмотрите, пожалуйста, с 8 стиха. «Диаконы также». Во-первых, я обращу внимание на слово «также». Вот как пресвитерам есть определенные требования, вот здесь он говорит «и диаконы также должны быть честны, недвоязычны». И подчеркивает непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Смотрите, если диакония в общем смысле допускает, не допускает, а привлекается или становится частью ее каждый член церкви, каждый исполнен Святым Духом, наполнен Духом диаконии. А здесь сказано о том, о каком-то особом служении, для которого нужно испытать сначала, а потом только допускать. То есть ясно, что речь идет об особой группе. И что это за группа? Какое положение эти люди занимают в церкви? Чем они отличаются от всех остальных людей, которые тоже должны служить или тоже должны заниматься диаконией? Ввиду того, что этот вопрос не освещен в Писании подробно, то есть у нас нет какой-то главы в Библии, в которой было бы ясно описание, вот диаконы, вот такая их, вот кто они, такая их функция, и вот как их выбрать, и вот что с этим делать. Вот по этой причине на протяжении истории церкви было много всяких разных понятий, каким образом, какую роль, как представляли себе диаконов, какую роль они занимали и как к этому всему подходили. Ну, во-первых, в ранней церкви есть свидетельство, что первые диаконы или первые, в церкви первого столетия диаконы были помощниками пресвитеров, служившими в самых разных сферах жизни церкви, везде, где нужна была помощь. Они были как бы продолжением служения пресвитеров, extension of elders ministry, включая практическую помощь, помощь пастырской заботы и так далее. После 4-5 веков, вы помните, что произошло в 4-5 века, когда церковь стала официальной, гонения прекратились, церковь соединилась с государством, она, так скажем, стала более формальной, формализовалась церковь. И с этим формализовались многие сферы ее жизни. И диакония в это время стала первой ступенью священства в трехуровневой системе. Такая система сохраняется у католиков, у православных и у некоторых протестантов, кстати. Суть это следующая. Диакония – это первая ступень священства. Священник – или пресвитер – это вторая ступень священства, и епископ, который отвечает за группу церквей или за какой-то регион – это третья. Как бы есть еще Папа Римский, у католиков это еще выше. Вот. Но, в принципе, вот это три основных ступени священства, которые веками утвердились в этих церквях. В баптистских церквях Америки, особенно среди южных баптистов, а южные баптисты в Америке имеют огромную историю, и эта огромная деноминация, она включала в себя до недавнего времени почти 20 миллионов членов. Сейчас, по последним данным, я слышал, что упало членство до 14 миллионов, кажется. Ну, одним словом, это огромная, огромная группа церквей, вот, и у них сложилась система, которая действовала долгое время, в некоторых действует до сих пор, система, в которой диаконы практически управляют церковью. То есть диаконский комитет – это те, кто назначают пресвитеров, снимают пресвитеров, решают все вопросы. Хотя у них конгрегационная система официально, то есть люди, все члены церкви голосуют по большинству вопросов. Но фактически deacon board, диаконский комитет, они решают все вопросы и управляют. И так было долго, было очень долго. И с этим связаны были многочисленные проблемы. Может быть, вы слышали такие выражения smoking deacons, то есть люди, которых набирали туда в диаконии, к ним не предъявляли особых требований, потому что это же не пресвитер. Вот. А они фактически всем управляли. Ну и таким образом на протяжении многих лет возникло много проблем, и в евангельских церквях возникла реакция. И маятник, как обычно это случается, он качнулся от одной стороны, от одной крайности, качнулся в другую крайность. И в результате сегодня, наверное, большинство или очень многие ведущие евангельские церкви, они минимизировали роль диаконов, отведя или сведя ее только к техническим службам. То есть диаконы – это те, которые... Вот организовать парковку, организовать сбор денег, организовать, как поставить, что убрать. Вот, и все, и больше они не касаются никаких других вопросов. Основания для такого подхода они находят или пытаются найти, находят и продвигают. Хотя я перечитал и переслушал целый ряд работ, которые, проповеди, которые касаются этого вопроса, но никто не представляет убедительных доказательств. Находят в Деянии 6 глава, где описана ситуация, которая потребовала избрания помощников для апостолов. И здесь интересная ситуация, потому что она была связана с распределением продуктов. И отсюда и берут, раз там распределяли продукты, и раз там избрали 7 человек, хотя они не названы там диаконами, но, скорее всего, это диаконы, и поэтому мы считаем, что диаконы должны заниматься продуктами, ну и, может быть, чем-то еще связаны вот с такими вещами. Ну, давайте внимательно посмотрим на этот текст и сделаем несколько наблюдений из него. Деяния апостолов, 6 глава, с 1 стиха. «В эти дни... Когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев». Давайте остановимся здесь. Умножились ученики. В первый день покаялось 3000 человек. Потом через время написано, покаялось 5000 человек. Если считать это только мужчины, то у них есть еще и женщины, жены и дети, то мы имеем дело с конгрегацией, в которой около 20 тысяч членов. В эти дни, когда умножились ученики. Дальше произошел у еллинистов ропот на евреев. Кто такие еллинисты? Еллинисты – это люди, говорившие по-гречески. Евреи говорили по-арамейски тогда, но так как греческий был распространен по всей Римской империи, и, скорее всего, это были или же диаспора, то есть иудеи, которые были в России, они жили там где-то в других странах и говорили по-гречески, вот. Или же это были вообще прозелиты, то есть они не были по крови иудеями, они просто обращенные были в иудаизм. Но у евреев в иудаизме была очень распространенная практика. Не было велфера, не было систем социального обеспечения в то время, и поэтому все социальные вопросы решались через синагогу. В каждой синагоге была система заботы о вдовах и сиротах. Тогда, когда церковь начата была, и когда люди стали, они оставили синагоги, и они присоединились к церкви, то, естественно, возникла нужда, возникла потребность, а что делать с нашими вдовами? И они организовали, помните, написано, приносили деньги, продавали имение, они организовали структуру помощи. Об этом не написано подробно, как это, что за структура была. Вот. Некоторые люди представляют такую картину, что апостолы сами стояли и раздавали. Не хватит 12 апостолов на 20 тысяч человек. ну, 20 тысяч – это все, возьмите вдов, количество вдов у них, ну, даже если пару тысяч взять или тысячи, не хватит. То есть это была система, которой кто-то занимался. Занимались люди. Возникла проблема, когда эллинистам, то есть они, это была культурно отличающаяся группа людей. Они говорили по-гречески. Это как у нас есть англоязычная часть церкви и русскоязычная часть церкви. И, естественно, возникают какие-то факторы, когда англоязычные скажут, а вот наших ущемляют здесь. Или русскоязычные скажут, а вот по-русски меньше поют. А в том случае было, знаете, им показалось, возможно, может быть и в действительности так, что вдовам, которые говорят, эллинистам, которые говорят по-гречески, достается меньше продуктов, чем вдовам, которые вот иудеи. Вот, а вы же своих заботитесь. Заметьте, это первая церковь. Это когда чудеса еще Дух Святой делает. Когда все еще, казалось бы, очень-очень хорошо. И вот здесь возникает эта проблема, и доносят ее до апостолов. Апостолы, слушайте, что делают. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах. И вот здесь опять-таки люди думают, что апостолы сами раздавали. Нет, они просто сейчас вынуждены были решать вопросы, которые имели под собой духовную природу. В чем там была проблема? Проблема была не в еде, проблема была в ропоте. То есть суть проблемы была духовная. Да, для нее была физическая причина, материальная причина, но проблему, которую апостолы решают, вот в данном случае они решают духовную проблему. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа, и их поставим на эту службу. То есть апостолы говорят, мы поставим людей, которым мы доверяем. То есть мы передадим им часть своих полномочий. Вместо того, чтобы нам разбираться здесь, как устроить систему, чтобы она была справедлива, и как помочь людям не обижаться. Вместо того, чтобы нам этим заниматься, у нас есть другие дела, мы поставим других, которые будут этим заниматься. То есть очевидно, что апостолы предлагают поставить помощников, которые помогли бы решить проблему ропота и таким образом восстановить единство в церкви. То есть речь идет о сугубо духовной функции, которым должны были заниматься эти люди. То есть они должны были помочь разобраться в ситуации, снять напряжение, возникшее между двумя группами людей в церкви. Таким образом, на основании этого места Писания мы можем сделать вывод, что первой задачей этих братьев были духовные вопросы. Они были связаны с материальными проблемами, но это должны были быть духовные люди. Вот почему здесь написано, посмотрите, немножко... Здесь сказано, апостол говорит, выберите из среди себя людей изведанных и исполненных Святого Духа и мудрости. Это не просто люди, которые знают, как прибить доску. Не просто люди, которые знают, как посчитать еду. Нет, это были люди, которые должны были иметь духовное видение, ведение. Вот. Почему? Потому что проблему, которую они решают, это духовная проблема. Таким образом, на основании этого местописания мы можем сделать вывод, что диаконы совсем не обязательно должны заниматься только техническими вопросами. Во всяком случае, этого места недостаточно. Проблема в том, что других нет. Все, кто ссылается и говорят о том, что диаконы это, они занимаются только сугубо техническими вещами, они приводят только 6 главу Деяний апостолов, других нет. И это место, как я уже сказал, оно недостаточно убедительно. Два других места Писания, они помогают нам, где используется слово «диакон», немножечко шире увидеть этот вопрос. Итак, давайте еще раз посмотрим на слово, на текст из Филиппийца. Филиппийца, 1 глава, 1 стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, со всеми святыми во Христе Иисусе, находящимися в Филиппах, с епископами и диаконами». Интересная вещь, что везде, где упоминается слово «диакон», которое переведено как «диакон», оно всегда используется в связке со словом «епископ» или «оверсиер», или «пресвитер», или «элдер», или «пастор». с епископами и диаконами. Всегда епископ будет первый, диакон будет второй. Тимофею то же самое. Посмотрите, 1 Тимофея, 3 глава. С 1 стиха по 7 сказано о том, какие должны быть пресвитеры или епископы. 8 стих. Диаконы также. То есть здесь то же самое. Диаконы в связке с пресвитерами. Даже если мы посмотрим на Деяния, 6 глава, то и здесь мы видим ту же самую историю, когда диаконы становятся проводниками воли или служения апостолов, которые необходимо было утвердить. И этот факт очень хорошо сочетается с тем, что мы прочитали в самом начале. Помните, мы определение диаконии, которое мы прочитали из влиятельного лексикона? Диаконео означает функционировать как посредник, агент, служить кому-то, то есть исполнять обязанности, оказывая помощь, прислуживать у стола, помогать, исполнять официальные поручения, служить, заботиться о ком-то и чем-то. На основании этого можно сделать вывод, что диаконы – это служители, или служители, которые названы диаконами здесь, они являются помощниками пресвитеров, помогающие им в служении и выполняющие различные поручения, представляющие их, то есть пресвитеров, в каких-то сферах их жизни. Очень подробно об этом пишет один из лучших современных исследователей темы церковного руководства Александр Строк. Он пишет следующее. Это «Учение Павла о диаконах», такая книга у него есть. «Представляется весьма вероятным, что служители, названы диаконой, он использует греческое слово здесь, на самом деле были помощниками или ассистентами блюстителей, то есть епископов. Они названы словом «диаконой» именно из-за отношения с епископой. Епископой – это греческий вариант слова «епископ». Итак, диаконы – это не самостоятельная группа служителей, оторванная от блюстителей. Как указывает контекст и значение этих терминов, диаконой действует под руководством епископой. То есть диаконы действуют под руководством епископов. Диаконой помогают епископой, официально представляя блюстителей и будучи готовы выполнять задачи, возложенные на них блюстителями. В данном случае термин «диаконой» передает идею служения, осуществляемого под властью пресвитеров, наделенного в какой-то степени их властью для выполнения определенных поручений. То есть диаконы служат вот в этом особенном смысле под руководством пресвитеров, помогая им и расширяя их служение. То есть в каком-то смысле мы можем сказать, что диаконы – это помощники пресвитеров в их служении. И такой подход представляется наилучшим не только с точки зрения экзегетики текста Нового Завета, говорящего о диаконии, но и с практической стороны. Вполне разумно, что пресвитеры могут привлекать других более зрелых христиан, известных своим благочестием и верностью Богу, в качестве своих помощников в служении. Это позволяет усилить и расширить служение пресвитеров, немного облегчить их нагрузку и достичь большей заботы о народе Божьем. Так в больницах есть фельдшеры, или в Америке здесь это physician assistant или nurse practitioner. Это те люди, которые лечат больных под руководством врача. У них есть врач, который наблюдает, или который под чьим руководством он это делает. Или в школе есть помощники учителя, помогающие в преподавании под руководством учителей. Когда-то Иофор, помните, тесть Моисея, увидев, как тот тратит огромное время на то, чтобы судить народ, помните, к нему приходили толпы людей, он сказал ему так, он говорит, так дело не пойдет, ты замучишь себя и замучишь народ, делая так. Тебе для того, чтобы эту проблему решить, тебе нужно выбрать помощников, которые помогали бы тебе решать менее значимые вопросы. И только тогда, когда что-то будет трудно для них, они тогда должны были приносить эти вопросы к Моисею. В истории нашей церкви по разным причинам было недостаточно внимания к диаконии. Ну, так скажем, вот где кони в общем смысле, у нас было много внимания. И слава Богу, наша церковь очень служащая церковь. Сотни и сотни людей в нашей церкви пропитаны духом служения. И мы видим, как это проявляется в самых разных формах, причем в самых разных дарованиях. Разные дарования для большинства людей – это не шоу-офф, это просто не просто показать себя, это просто я продолжаю удивляться, я продолжаю благодарить Бога за сотни и сотни людей, каждый из которых делает свое дело верно для созидания тела Христова. Их можно перечислять очень много. У нас, кстати, будет День Церкви в конце месяца, и мы там будем говорить только об одной части жизни нашей церкви. Наша тема в этом году будет «Город, стоящий наверху горы», и мы будем говорить о разных формах, которые Господь дает нам достигать людей вокруг нас. И удивительно, как много людей вовлечены только в эту сферу. То есть в этом отношении, слава Богу, мы как церковь имеем очень много благословений. Но если посмотреть на нашу историю, то мы тоже качнулись где-то с этим маятником. Мы выходцы из Советского Союза. В Советском Союзе отношение к диаконам было похожее на православное. То есть это как бы первая ступень священства. И так как это с этим связаны были определенные злоупотребления, то мы каким-то образом отошли, минимизировали диаконию, и когда мы соприкоснулись с тем, что происходит здесь в американском евангельском мире, тоже здесь очень много самых разных теорий, вот, и, ну, так скажем, поэтому мы сфокусировались больше на том, чтобы просто развивать общую диаконию, чтобы без каких-то титулов, для того, чтобы каждый член церкви был вовлечен в служение. Но в последние годы наши пресвитеры снова и снова приходят к тому, мы вместе приходим к тому, что эта тема достаточно важная, и нам нужно молиться, и нам нужно выдвигать более зрелых братьев, способных помогать пресвитерам в разных сферах служения, чтобы они были признаны, чтобы их увидели здесь, чтобы мы все вместе помолились, и чтобы мы могли, как церковь, искать таких людей, благословлять таких людей, поддерживать таких людей для того, чтобы дело Божие процветало, для того, чтобы церковь Христова могла развиваться еще более гармонично и стабильно. И, пожалуйста, молитесь об этом. Молитесь об этом. У нас много таких братьев, которые имеют достаточно дарования, посвящения церкви, любви к людям, зрелости. Они готовы служить, они уже служат. И мы будем подходить к этому постепенно, не сразу всех, постепенно мы будем подходить к тем, которые, может быть, в большей степени готовы с тем, чтобы потом взращивать других. Вот. И по мере нашего прогресса мы будем, конечно же, информировать церковь для того, чтобы мы вместе могли созидать тело Христова. Но сейчас настало время посмотреть на самого главного пастыря, который показал свое сердце, сердце слуги, сердце служащие на Иисуса Христа и на Его церковь. Это Его церковь, это Его дело. Церковь начата на Голгофском кресте. Церковь куплена дорогою ценой. Поэтому все, о чем мы говорим, связанное с церковью, связано с тем, что Иисус Христос сделал для нас и ради нас. Я хотел бы еще раз вернуться к 20 главе Евангелия Матфея, 28 стих. Посмотрите еще раз. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Участвуя в вечере Господнем, мы вспоминаем наше единение со Христом. Мы не просто вспоминаем, а мы провозглашаем Его. Друг мой дорогой, когда ты берешь, если ты член церкви, если ты сегодня в правильных отношениях с Богом, не во грехе, если ты сегодня участвуешь в вечере, если ты берешь хлеб, ты говоришь: «Я един со Христом». А это значит в том числе и «я един в Его цели». А Его цель – искупить и созидать церковь. Я един в Его Духе, а Его Дух – послужить. Послужить для того, чтобы тело Иисуса Христа могло развиваться для Его славы. У нас сейчас будет возможность преклонить наши колени и подумать об этом. И помолиться Господу о том, что Он сделал для нас, придя на землю. И помолиться о том, что Он делает в нас, когда Он побуждает нас к тому, чтобы служить, созидая Его церковь. Преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня благодать быть в Доме Твоем, открыть Слово Твое, учиться у Тебя. И сегодня, когда мы смотрим на устройство Церкви Твоей, мы говорим о том, что самое дорогое для Тебя. Мы говорим о Церкви Твоей, о невесте, о цели всей Вселенной. Мы благодарим Тебя, Господи, за привилегию быть частью Церкви Твоей. Благодарим Тебя за Твой Святой Дух, который терпеливо и настойчиво наполняет нас собой, влечет нас к себе, очищает нас, изменяет, освобождает нас от всего того, что тянет нас к земле, тянет нас к нашей плоти. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Духом Святым Ты вкладываешь в нас стремление – служить Тебе, быть проводниками Твоего Евангелия, Твоей любви, Твоей благодати, Твоей заботы для людей, которые нас окружают. Я благодарю Тебя за то, что Ты и в нашей церкви действуешь, и мы видим это, как больше и больше Ты наполняешь сердца людей и движешь их к тому, чтобы мы могли находить наслаждение в служении. Я прошу Тебя, утверждай народ Твой в этом. Благодарим Тебя за все то, что Ты уже сделал в нас и продолжаешь делать. И сегодня, Господи, наша молитва к Тебе о дальнейшем развитии вот этого более официально выраженного диаконского служения. Ты видишь, Господи, что у нас есть эта необходимость, и мы просим Твоего водительства, мы просим Твоей помощи, мы просим, Господи, чтобы Ты Духом Святым вот так же гармонично позволил нам решать и эти вопросы. Мы уповаем на Тебя, Господи, особенно сейчас, когда мы взираем на Голгофский крест, когда мы снова осознаем, что Церковь Твоя – это результат Твоих страданий, когда мы снова понимаем, что это не человеческое изобретение, это то, что Ты запланировал, сделал на Голгофе и сегодня осуществляешь посредством Святого Духа в сердцах наших. И помоги каждому из нас сейчас сфокусироваться на кресте Голгофском, для того, чтобы возблагодарить за ту победу, которая была совершена, для того, чтобы еще раз осознать и ощутить себя частью, принадлежностью телу Твоему, Церкви Твоей Иисусу Христу. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.